И я вас категорически приветствую. Глеб Саныч, добрый день.
Добрый день.
Всем привет.
Студия какая огромная сделалась.
Оказалось.
Оказалось, да. Прямо оглядываюсь, чувствую, агорафобия начинается.
Обо что сегодня?
Так у нас же не так давно праздновали столетие со времени убийства императора бывшего Николая Романова, номер два.
Угу.
И по этому поводу вот все, кому не лень, высказались, а что-то вот про самое интересное и не высказались. А интересное оно, с одной стороны, в прошлом, с другой стороны, как обычно, в настоящем. В настоящем, между прочим, иногда еще интереснее, чем в прошлом, оказывается.
Что ж там такое?
Ну, элементарно, вот прям тут же в Екатеринбурге стартует информационная кампания о достижениях эпохи Николая II. 30 апреля 2018 года, в день столетней годовщины прибытия членов царской семьи в Екатеринбург, в столице Урала стартует информационно-просветительская кампания достижения России в эпоху Николая II. Там, значит, ролики будут, тематика видеороликов будет подобрана, исходя из основных достижений нашего государства в период конца 19-го, начала 20 веков. Ролики будут посвящены успехам в таких сферах жизни Российской империи, как промышленность, экономика, военное дело, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, спорт. Также речь пойдет об общественной жизни, в том числе о качественных сдвигах в таких областях, как меценатство и, внимание, миротворчество. А, не, ну, конечно, успехи-то были.
А там зацепят просранную русско-японскую войну.
Сначала то, как мы туда попали, в эту русско-японскую войну, безобразовские фокусы, которые втравили буквально Россию в эту войну, потом... Интервенцию в Китай – это главный успех в миротворчестве, это, конечно, интервенция в Китай в составе сборной.
Да. Из... С американцами,
англичанами. С американцами, англичанами, французами, японцами и немцами.
А про три революции что-нибудь сказано, которые при нем было организовано?
Не, ну я думаю, что третий-то не при нем.
Ну, неважно.
Две точно вот при нем, да. Не, ну это могут сказать, что он просто добрый очень был. Вот нужно было всех... перепороть, а остальных перевешать, и тогда было бы нормальненько. Ну, да, нет, успехи-то, конечно, были, вопросов никаких, просто тут же нужно сразу говорить, вот успехи в промышленности, с чем они были напрямую связаны? Напрямую они были связаны, я уверен, что об этом не скажут, с тем, что 30% капитала в стране – это были привлеченные инвестиции, то есть страну буквально скупили. Французы, бельгийцы, американцы… Англичанцы и даже немножко немцы, с которыми потом воевать стали. Вот поинтересовались бы, например, трамваи. Кому принадлежали? Трамваи, кто не в курсе, это очень прибыльное дело, очень прибыльно. На нем ездит много народу каждый день, и каждый заносит денежку. Они были бельгийские, французские в основном. Ну, надо же как-то об этом упомянуть. Нет, об этом упомянуто не будет и не упоминается. Ну, конечно, лучше всего про миротворчество. Вот. Ну, а промышленность? Как жили промышленные рабочие? Какие там, интересно, были решительные сдвиги в медицине? Вот у нас почему-то медицинские отчеты о состоянии жилищ рабочих эпохи Николая II, мы об этом как-то говорили, когда записывали ролики о революции, они не то что сдвигами не радуют, они радуют ровно тем, что самое плохое жилище сейчас, оно очень сильно лучше, чем самое хорошее тогда. Просто очень сильно. Вот это радует, без сомнений. Кроме того, у нас в нашей современности, вот, например, фонд «За нравственность» издал цикл лекций в курсе «Нравственность. Сила нации». Тема лекций – «Как рассказать детям о царской семье». Педагогами-волонтерами Фонда за нравственность разработан курс лекций «Нравственность. Сила нации», который содержит лекции, посвященные последнему русскому царю и его семье. Эти лекции призваны восстановить истину о жизни царской семьи и достижениях российского государства в период царствования Николая II. Это предназначено для проведения классных часов в 7-8 классах.
А про Матильду там будет?
Нет.
Про Мотьку?
Ну, это же до того, как он женился.
Какая разница?
Не, ну, это же не про семью, правильно?
Я знаю в их семье ряд замечательных персонажей, живших полнокровной жизнью.
Да там почти все жили полнокровной жизнью. Вот, например, дядя Николая II, генерал-адмирал флота Алексей Александрович, он прям был, он был прекрасен просто, один из лучших. Ну, про которого говорили, что он украл больше, чем утопили японцев впоследствии.
Молодец какой.
Который дарил.
Я надеюсь, про это детям не будут рассказывать.
Да? Не, ну это же...
Дети узнают об этом через интернет, как положено.
Да, это же про нравственность. Нет, это,
а вот ты
это
слышал
такое... удар нравственности.
Ты, да, ты вот слышал такое, что когда строили небезызвестный храм «Спас на крови», сколько денег там украл великий князь.
И его жена, что самое главное, потому что жена немедленно сказала, что, короче говоря, активно поучаствовала в процессе постройки.
Да. Меня тут граждане, кстати, спрашивали, это документы какие-нибудь есть. Там же была какая-то цедуля от Николая, что немедленно верни сколько-то миллионов рублей, на что этот вернул не то 20, не то 60 тысяч, и на этом все закончилось. Есть документ такой, нет?
Надо поискать, я уверен, что есть. Более того, там есть интересный документ, я сейчас, к сожалению, вот не подготовился, не взял сканов. Когда очередного директора стройки попросили объяснить, куда пропадают деньги, угу. Он, не будь дурак, показал записки от великого князя. Деньги, говорит, пропадают вот сюда. То есть это... А сделать он ничего не может, потому что ослушаться великого князя он не может, с одной стороны, а с другой стороны... Член царствующего дома суду не подлежит.
Какая прелесть.
То есть, концы просто сразу в воду, потому что, ну, вы разберитесь со своим родственником. Я ничего ему не могу сделать. Угу. И ослушаться его тоже не могу.
А тут...
А он молодец, записку сохранил.
Да, тут такой тонкий момент. Это же... То есть, это строительство храма на месте убиенного предка, да?
Да, конечно.
Да, и это строительство... православного храма, я правильно понимаю?
Ну, а как
ну, где вот все деньги воруют,
ну, не католического да? же.
А при этом, я правильно понимаю, что это никакие мерзкие жиды там были, а это настоящие русские православные люди, да?
Более того, родственники богопомазанного императора непосредственно. Более того, это именно те люди, которые, если вдруг что, вдруг вот прямая вот веточка пресечется, они должны были стать... во главе страны вместо него, потому
сами
что это ближайшие, должны, да, да. ближайшие родственники, кровинушка, так сказать.
Ага. То есть православные, истово крестясь, строя православный храм на месте убиения предка, воруют...
Тоже, кстати, богопомазанного императора.
Да, воруют с него государственные деньги. Это-то детям расскажут, нет?
Я думаю, что это тоже ущерб нравственности. Рассказывать нужно, как Николай II любил свою жену. А жена любила, соответственно, наоборот, Николая II, и они все вместе любили детишек.
А Гришку Распутина они любили, нет?
Ну, Гришку Распутина они тоже любили, как друга,
угу.
все вместе.
Ра-ра, угу. Распутин, lover of the Russian queen.
Ну, это навеет.
Запретят, думаешь?
Это навеет. Ну, должны, конечно, запретить.
Бонни М посадят.
Бонни М должны оштрафовать, посадить и изъять из обращения.
Линчевать еще, да.
Да, то есть забанить на ютубах, одноклассниках, вконтактиках, чтобы не могли слушать подобную дрянь никто. Ни в коем случае. Мне вообще все это очень интересно, потому что, конечно, мне лично по-человечески жалко и... супругу императора, и тем более его детей, и уж тем более слуг, которые вообще ни при чем попали под раздачу, включая доктора Боткина. Вот зачем их было убивать, для меня загадка. И это, мягко говоря, неправильно.
Я не могу выделить, вот среди меня, не могу выделить конкретную жалость именно к ним. Сколько там? 10 миллионов убили, да?
Ну, конечно, меньше гораздо.
Неважно, это... даже если один.
Но все равно это очень много.
Это очень много. И вы, дорогой бывший царь, ничем не отличаетесь от тех, кого убили. Ваши сторонники, ваши противники. Это вы заварили всю эту кашу своими собственными руками, с помощью своей собственной дурости. Это вы заварили, это вы свою семью под это дело подвели, а ваши родственники вас не забрали, там клубок целый.
Нет, я просто говорю, что если посмотреть на отдельно взятую семью, вот, вот конкретно жалко. Папа, понятно, он, в общем, получил по заслугам, вот к нему у меня ни малейшей жалости нету. Если вот посмотреть на отдельную семью, ну, семью жалко, она ни при чем. Вопрос у меня в другом. Это же далеко не первый случай у нас в истории семейства Романовых. Вот совсем не первый случай.
Тут сразу тебя перебью. А они там все убиенные цари и претенденты в цари, они там возведены в ранг святых?
Что-то нет. Потому что нет? Вот у нас, вот смотри, у нас получается...
Хотя бы страстотерпцы.
17 июля 1762 года убили Петра III.
У меня за забором практически.
Вот, да, убили...
Задушили оружейным ремнем.
Этого мы, кстати, не знаем, потому что официально-то ничего такого не было.
По слухам.
По слухам, да, но фактически, да, его убили. Почему он до сих пор не в ранге святых, я не понимаю.
А за
замочил
что
убили? Ну как, за что? За то, что его супруга, тоже, кстати говоря, из дома Романовых, родственница, она не по прямой ветке, но без сомнения родственница, она... Захотела сама немножко поцарствовать. Без,
ну, бывает,
без да. мешающего мужа. Угу. Вот Софья Августа Фредерика Анхальт-Цербская захотела поцарствовать без мужа. У нее были друзья среди дворян, которые находились при дворе. Угу. В первую очередь в гвардейских полках. И они помогли, в конце концов, избавиться от мешающегося самодержца. Вот его задавили. Или каким-то иным способом извели. А через два года, если не ошибаюсь, 23 августа, убили в Шлиссельбурге Иоанна Антоновича, Иоанна VI, если считать от Ивана Калиты. Если от Ивана Грозного, который у нас первый царь, ага. официально помазанный, значит, Иван III. Ну, принято называть Иван VI, это Иван Антонович. Он, между прочим, два, по-моему, месяца пробыл царем. Пока его Елизавета Петровна тоже, кстати говоря, Романова не подвинула с престола.
Хорошая семейка.
Заточив всех, вот все это брауншвейгское семейство, которое вместе с Иваном оказалось в России, заточив всех в тюрьму. Всех. А в конце концов, несчастный вообще человек, просто несчастный человек, который младенцем оказался на троне, сразу после этого непонятно, почему его кинули в тюрьму, а потом... Он там прожил всю жизнь, и через два года после Петра III, таким образом, в 1764 году его пришли и убили. Вот он жил-жил, вдруг прожил всю жизнь в каменной клетке, а потом его пришли и убили. За что?
Ну, не так же. Его пришли освобождать, а люди, которые сидели с ним в камере, два офицера, его закололи.
Не, ну, в любом случае, он же погиб. И вот у нас одна...
Причислен?
Нет, конечно.
Нет, странно, конечно, странно.
Причем это же все вот как-то лето такое богатое вот на все это вот июль, август, вот как-то все это очень богато. Причем смотри, одна Романова этого несчастного младенца свергла с престола, а другая его замочила фактически. Екатерина Свет II. Что про это не рассказать? Это Романовы сделали со своими собственными родственниками. Вот, пожалуйста, посмотрите. А почему за это вот никто не кается? Чуть дальше, 1801 год, помазанный император Павел I, сын того самого Петра III, его при попустительстве, я уверен, он знал об этом точно совершенно, его сына родного Александра I, благословенного, такая у него была кликуха, тоже убили. Тоже почему-то не святой. Я не понимаю, откуда такая избирательность. Между прочим, если посмотреть на личную жизнь Павла I, вот как нам сейчас рассказывают про личную жизнь Николая II, тоже, между прочим, был образцовый семьянин.
У него ж любовница какая-то была, которая в него не то тапками, не то перчатками.
Подумаешь.
Бросала. Я не помню. Дело житейское.
Дело житейское. Человек-то был хороший.
Да.
И его замочили.
Полки посылал к Индийскому океану дорогу прокладывать.
Да, но он подружился внезапно с Наполеоном I, когда англичане кинули Мальтийский орден. Они отобрали у французов Мальту, и Павел, будучи союзником англичан, страшно обрадовался, что так как французы с Мальты выкинули, сейчас Мальту вернут мальтийским рыцарям. Англичане подумали, а пожалуй, нет. Не вернем? Ну, Павел I пришел в ярость, пригласил немедленно всех этих мальтийцев к себе в гости, его избрали магистром де-факто, его пытались и де юре избрать, но папа римский сказал, ну, что больные, он мало того, что православный, так еще и не монах, Какой он может быть магистр? Они сказали, а, да-да-да, погорячились, будет магистр де-факто.
Извините.
Ну, в самом деле, что-то как-то это растрогались. Вот, этого человека тоже убили. И тоже, тоже почему-то о нем, ну, вообще не вспоминают. Почему, ну, я не
считаю,
понимаю.
Я считаю, хорошая семья, славные традиции, полное великолепие. Это же несмываемый грех. А тут вопрос, кстати, кто-то покаялся, нет, за убийство вот этих персонажей?
О, нет, наоборот. Сразу, как только убили, например, Петра... Ой, про Ивана VI вообще не вспоминали. Но убили и убили. Подумаешь, господи. А вот про Петра III сразу, вот немедленно... Придворные интеллигенты насочиняли мерзости, откровенно говоря, которые вот прямо как в современной желтой прессе. Что это был какой-то дегенерат, больной на голову, который вот только спал и видел, как бы поцеловать Фридриха Великого под хвост. Вот никаких у него больше не было задач, кроме как постоянно целовать Фридриха Великого под хвост. Который все предал, продал, занимался тем, что он занимался плацпарадной муштрой постоянно. Ну, то есть дисциплину в армии насаждал. Угу. Если так перевести на русский
какая
язык.
Какая низость, а?
Какая мерзость. Ну, это личность императора просто оплеванная и облеванная. Он не был таким, если посмотреть на конкретные его действия. У него была ровно одна серьезная ошибка, которая была вынуждена, конечно, совершена, потому что его заставили. Это манифест, указ о вольности дворянской. Когда вот... С тех пор у нас дворяне перестали быть прогрессивным классом в стране, потому что они просто стали гири на ногах страны. Они стали получать серьезные богатства, ничего не давая взамен. Ну или давая вот по желанию. Вот хочу, буду служить. Не хочу, не буду. При таком выборе альтернатива однозначна. Если у тебя есть деньги, зачем тебе служить?
Зачем, да.
Ну только развлечься, может.
Кому самое главное?
Может, да? Ну развлечься там в Петербурге, что-то послужить там немного. И, ну, и, ну, кстати говоря, из этого проистекли совершенно чудовищные катаклизмы, которые породили целый слой, целый пласт людей, которых в классической русской литературе называли лишние. То есть он бы и рад куда-то себя применить, но ему некуда. Вот посмотрите, пожалуйста, на замечательную комедию «Горе от ума», где, с одной стороны, образованный, умный, хороший человек Чацкий, и ему Фамусов говорит, когда он рассуждает о сватовстве к Софье, во-первых, не блажи, имением не управляя оплошно, а прежде пойди-ка послужи. Ну, понятно, ему Чацкий отвечает, служить бы рад, прислуживаться тошно. Вот, а с другой стороны, Молчалин, такой же дворянин, вот, но... В мои лета не можно сметь свое суждение иметь. Ну и так далее, что ведь надобно зависеть от других, в чинах мы небольших. То есть, с одной стороны, приличный человек Чацкий не может себя реализовать, а размазня, откровенная дрянь Молчалин, а он может. То есть, система выстроила сама себя так, что даже из дворян приличным людям там делать было просто нечего. Вот эти лишние люди, они, конечно, появились. В результате указа Петра III. А повторяюсь, вынужденного у него не было вариантов. Потом и у Екатерины II не было вариантов, которая то же самое подписала по новой. Угу. Но речь сейчас не об этом. Мы сейчас в сторону отскочили, причем очень сильно. Где пантеон мучеников Романовых? Если уж вы чтите память Николая II, почему остальные не святые? Уж, кстати говоря, Иоанн Антонович-то должен быть. Угу. Потому что он за свою жизнь нагрешить-то не успел. Он из камеры не вылезал. Сначала был младенец по определению Русской Православной Церкви, который не может нагрешить, он не дееспособен в этом отношении. А дальше его посадили. Когда ты сидишь в одиночке, с грехами тоже что-то не очень.
Ну, такие мелкие могут быть.
Мелкие, чуть-чуть. Вот. Я думаю, что он одиночка искупил-то все. Причем куда его посадили? Ну, просто так. Посадили и все. Почему Иван Антонович не святой? Почему Петр III не святой? Почему Павел Петрович тоже не святой? Для меня это вообще большая загадка.
Я знаю ответ. Потому что их убили не большевики.
Да, свои. Угу. Это самое главное, что история семьи Романовых – это история кровавых преступлений, сделанных в ходе борьбы за власть. Первый Романов, который оказался на престоле, Михаил, ну, он-то сам вряд ли, конечно, в силу возраста. А вот его папа, Филарет, это прямой коллаборационист, который находился в прямых связях с иностранными оккупантами польскими во время смуты. Как выбирали Михаила Романова, тоже, между прочим, очень странная история. Почему выбрали именно его? Хотя были Рюриковичи рядом, которые, казалось бы, должны имели право занимать престол. У Михаила каких-то особых прав, прямо скажем, не было. Его выбрали просто потому, что им можно было управлять. И повторюсь, это же вот это родственник коллаборационистов. Очень высокопоставленных коллаборационистов, потому что одними, конечно, не главным, но одними из главных пособников поляков во время их пребывания в Москве, во время Семи Боярщины, были, собственно говоря, Романовы. Поэтому вся история Романовых 300-летняя, она началась с предательства. Шла через пролитую кровь родственников, то есть они друг друга, как было верно замечено, мочили так, что Фредди Крюгер просто бы нервно курил в уголке. Ну и закончилось тем, что еще вдруг одного Романова замочили вместе со всей семьей. Правда, уже не сами Романовы.
Красивая история.
А еще раньше, кстати говоря, 6 июля, но 800 лет назад, 17 июля праздник в Русской Православной Церкви, День Поминовения, а 6 июля фактически по новому стилю 800 лет назад, в 1174 году, убили великого князя Владимирского Андрея Юрьевича Боголюбского. Убили собственные феодалы, озверевшие, напившиеся алкоголя бояре, его просто поднялись и зарезали старого человека, который, кстати говоря, в отличие от Николая II, принял смерть с оружием в руках. Он до последнего сопротивлялся. Его нашли, его убить сразу не смогли, просто потому что он очень сильно сопротивлялся. Сильно ранили, он раненый, как я помню, рассказывал об этом в позапрошлом году, выполз на площадь перед церковью, его нашли, отрубили руку и закололи копьем. Вот так. Ну, этот хоть в 1754 году был святым признан. Но, однако, если мы каемся за убийство Николая II, вот нам рассказывают, что обязательно нужно каяться, а почему? Между прочим, никто не кается в убийстве Андрея Боголюбского. Для меня это загадка. Весь народ должен каяться в убийстве Андрея Боголюбского. Они же допустили. Вот группа подонков убила великого князя. Ну, а тут группа подонков убила невинных детей. Ну, вот так вот случилось. Почему мы все должны за это каяться? Я не понимаю. Для меня это вообще какая-то большая загадка.
Я так понимаю. Каяться предложено за 70 лет советской власти.
Это естественно, это же метафора. Угу. Хотя для меня не очень понятно, при чем тут Николай II.
А ничего другого нет.
Дело в том, что, как мы знаем из истории, Николай II к установлению советской власти никаким боком не имеет отношения, просто потому что его к тому времени уже свергли, он полтора года не был царем. Правили те, кто его сверг. Собственно, члены самопровозглашенного, абсолютно незаконного временного правительства, которое имело ровно такие же права на власть, как Петроградский совет солдатских, рабочих, крестьянских депутатов. Но они сказали, что мы будем тут править. Ну а почему тогда кто-то еще не может сказать, что и мы тоже будем править? Собственно, почему вы? Вот нам скажут, что это все члены Государственной Думы, которая была избрана. Ну, правда, конечно, мораторий был. На деятельность Думы во время войны. Угу. То есть они не имели никаких властных полномочий. Ну, ладно, хорошо. Царя свергли, все его указы аннулировались автоматически. Вот временное правительство. Ну, во-первых, они начали свою работу за 5 дней до отречения, то есть заранее. Угу. То есть тогда все еще указы действовали. То есть это прямое нарушение закона. Это раз, два, кто их избирал. Эта дума избиралась по цензу такому, что она не являлась представительством народа вообще. Там, конечно, были какие-то, как бы это сказать, декоративные депутаты от крестьянства, от 85% населения, но в силу того, что они проходили через такую степень фильтрации, что их не могло быть много, они ничего не решали, поэтому эта дума народ не представляла, она представляла крупную буржуазию, естественно, которая оплачивала эту самую думу. Угу. А кого бы она еще интересно представляла?
Народ.
Народ. Вот. Поэтому, во-первых, нарушенный закон, во-вторых, цензовое голосование не является представительством народа. Поэтому никакого права на власть временное правительство не имело. Они захватили эту власть. Оно самопровозглашенное. Точно такой же самопровозглашенный был Петроградский совет. Он тоже сам провозгласился, отличался он от временного правительства ровно тем, что выбирался он всеобщим голосованием. То есть там не было никакого вышечного ценза.
Угу. Красивая история.
Вот. Поэтому вот у нас Николай II никакого отношения к грехам советской власти не имеет, потому что советская власть его не свергала. Вот так вот. Они свергли только это самое временное правительство. Ну а почему, собственно, так плохо получилось конкретно с Николаем? Я не склонен вешать на него каких-то собак. Ну да, он был дурак, откровенно говоря. Нужно почитать его дневник. Он опубликован, слава богу. Это точно подлинник, господа монархизды. Это подлинник, написанный им, собственно, ручно. Если почитать его дневник, становится понятно, что это дурак.
Это где коты,
вороны? Коты, вороны, да-да-да. Ну, это ладно, ну, подумаешь, у человека вот такое хобби. Хотя, конечно, омерзительное совершенно хобби – стрелять котов и ворон. Ну, хорошо, упражняется он в стрельбе. Видно, что человек неадекватен текущему моменту, ну, совершенно. Потому что после ходынки пойти плясать на дискотеку, по случаю собственной коронации, может только дурак.
Я, ну, конечно, это политический шаг был.
Ну да, конечно, политический шаг, который похоронил половину его репутации, в том числе и международной. Угу. Что французы, к которым он пришел на дискотеку, они просто, честно говоря, охренели, о чем писал посол Морис Палеолог. Или Морис, как правильно. Морис Палеолог. Потому что они-то ждали, конечно, что он не придет. Потому что должен быть траур. Но нет, явился. Все прям, ох ты, вот это широта души какая.
Вот это поворот.
Вот это нормально. Когда во время кровавого воскресенья он уехал из Петербурга, и весь его дневник наполнен: сегодня обедал у мама. Там много разговаривали, смеялись, играли в вист. Ё-моё, у тебя твоих подданных в это время, которые пришли к тебе с петицией, армия расстреливает боевыми патронами. Ну ты бы... Он об этом знал. Почему он не написал, что он по этому поводу думает? Ему это было, значит, не очень интересно. Но если тебе не интересно такое, что происходит у тебя в стране, значит, ты дурак. Но у меня никаких других рецептов, диагнозов, прошу прощения, нету по этому поводу. Но все равно, хоть он и был дурак, я не склонен вешать на него какую-то особую вину. Потому что это был всего лишь представитель царствующей династии. То есть, это был, как говорят, конечно, да, абсолютный монарх, но... Даже самый абсолютный монарх – это всего лишь представитель правящего класса. Правящим классом у нас было феодальное дворянство, которое, собственно говоря, и выдвинуло эту самую монархию во главу страны, и в частности Романовых. Поэтому, если бы там был не Александр, а его брат, например, все было бы то же самое. Ну, только личность на троне была бы посимпатичнее. Он, возможно, делами бы больше как-то занимался.
Бывает и такое.
Бывает. Да. Вот папа, например, его по кличке Мопс, Александр III. Папа его, Мопс, был очень деятельный, очень сильно занимался делами, был, несомненно, сильнее и умнее своего безалаберного сынка. Но, тем не менее, чего он добился? Он добился ровно того, что получил в наследство Николая II, с чем он должен был как-то потом жить. В частности... Он допустил к воспитанию сына Георгия Константиновича Победоносцева. А Георгий Константинович Победоносцев, прошу прощения, обер-прокурор Священного Синода, это был не тот человек, которому в преддверии 20 века можно было доверять воспитание будущего правителя, ну, потому что книжка у него, которую он написал, называется «Московский сборник». Он там свои мысли изложил.
Насобирал.
Ну да, там... У него прям замечательные цитаты. «Религия, и именно христианство, есть духовная основа всякого права в государственном и гражданском быту и всякой истинной культуры». Далее. «Демократическая форма правления – самая ложная и самая затруднительная из всех известных в истории человечества. Вот причина, почему эта форма повсюду была приходящим явлением и за немногими исключениями нигде не держалась долго». Уступая место другим формам.
Сказал бы он это древним грекам, например, у которых там на 600 лет продолжалась приходящая форма.
Расширение прав на участие в выборах демократия считает прогрессом, завоеванием свободы. По демократической теории выходит, что чем больше множество людей призывается к участию в политическом праве, тем более вероятно, что все воспользуются этим правом в интересе общего блага для всех и для утверждения всеобщей свободы. Опыт доказывает о всем противное. История свидетельствует, что самые существенные, плодотворные для народа и прочные меры преобразования исходили от центральной воли государственных людей или от меньшинства, просветленного высокою идеей и глубоким знанием. Напротив того, с расширением выборного начала происходило принижение государственной мысли и вульгаризация мнения в массе избирателей. Что расширение-то в больших государствах или вводилось тайными целями сосредоточения власти, или само собой приводило к диктатуре. Вот еще. Страшно и подумать, что возникло бы у нас, когда бы судьба послала нам роковой дар всероссийского парламента. Да не будет.
Это все победоносцы?
Да, это из книжки его, из московского сборника. Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия. Так, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Итак, на правде основана по идее своей всякая власть и по елику правды имеет своим источником и основанием Всевышнего Бога и закон Его в душе и совести каждого, естественно, написанный, то и оправдывается в своем глубоком смысле слова «несть власти, аще не от Бога». Вот, вы знаете, граждане, товарищи, коллеги, друзья, если почитать уставные документы и проповеди высших сотрудников ИГИЛ, организации, как известно, запрещенной на территории Российской Федерации, мы увидим там все то же самое, буквально один в один. Это ж просто конченый мракобес, только у него вместо зеленой этой самой повязки, у него какая-то другая повязка.
Черная, как у нас принято.
Да, там, не знаю, клобук какой-нибудь, ну, во-первых, это в конце 19 века уже, мягко говоря, нельзя было говорить, потому что... Любому существу, у которого мозгов было чуть-чуть больше, чем у моллюска, было понятно, что власть исходит из экономики. А экономика исходит из большинства, кто в этой экономике трудится. Вот если не будет этих людей, все встанет колом, и власть уже будет не нужна. Однако молодому человеку вот этот вот православный фундаменталист внушил с детства, что он Бога избранный, и как только его помажут, у него сразу все качества, которые положены правительству, появятся сами собой. Есть хорошее упоминание, что, ну, собственно говоря, от родственников же императора Николая II, что он мог бы ввести в заблуждение любого оксфордского профессора, тем, как он знал английский, а также в той же мере французский и немецкий, но более никаких положительных качеств у него не было. Ну да, он хорошо. Вот как у нас, между прочим, есть такая прослойка, которая мнит себя интеллектуалами, однако по факту являются только эрудитами. То есть они много знают, много читали. Читали, например, Булгакова, «Мастера и Маргариту», «Доктора Живаго», «Жиды и Пруста». Вот, но осмыслить прочитанного они не в состоянии. Может быть, они даже могут наизусть пересказать прочитанное, но осмыслить не в состоянии.
Знать и понимать – это разное.
Конечно, конечно. И Победоносцев – это один из инспираторов закона о кухаркиных детях, которые просто прекратили массовое образование в России. Это, кстати говоря, к вопросу об успехах образования в России при Николае II. Он же этот указ не отменил. Вот этому человеку доверили воспитание будущего самодержца. Вот, пожалуйста, результат налицо. Виноват в этом кто? Его папа Александр III, который был лучше и умнее, чем собственный сын. Его папа Александр III устроил в стране полицейскую реакцию. Вот у нас тут Павел Перец, правда, рассказывал, что реакция была такая довольно, как бы это сказать, мягкая. Но, вы знаете, когда до этого такого не было, то мягкость – это вещь, исключительно познающаяся в сравнении. Апеллировать от лица людей второй половины 19 века к опыту людей конца 20-го – глупо, на мой взгляд, потому что что будет в конце 20 века, они даже не подозревали. Зато имели свой собственный опыт. Подавление крестьянских бунтов, постоянные порки розгами, вот, как я помню, Егор Яковлев, кажется, рассказывал, или Борис Витальевич Юлин, когда перед Первой мировой войной очередной призыв оказался на медкомиссии, выяснилось, что 75% крестьян выпороты, то есть у них шрамы от порки на спине. Это поротое, просто даже не поколение, это поротый народ. Вы выпороли свой народ, а народ это, знаете, запомнил. И когда этот народ пришел в память, что называется, и получил возможность, ну, было бы глупо ждать, что вас будут гладить по головке и не будут пороть в ответ. Меня одно удивляет, почему так мало Романовых перебили, и вообще ближнего
дворян
их круга.
Как таковых, да.
Ближнего их круга. Ну, дворяне-то разные бывали, они же жили на земле, многие из них вместе с крестьянами, крестьяне их просто хорошо знали, они знали, что некоторые из них могут, может быть, просто были замечательные люди. Как, например, там Энгельгард или Пришвин, их никто не трогал, просто потому что они были нормальные парни. Но люди, которые находились у власти в Петербурге, которые то, что были тем, что мы сейчас называем олигархами, вот их почему перебили так мало, я не понимаю.
Я бы посмотрел привычно с другой стороны, что типа вот поротые граждане, пороли их, по всей видимости, помещики, то есть это же крестьяне кругом, да, порол помещик, либо сам, либо
казакам сдавал,
записочку выписывал, иди там. В губернию, в губернский центр, там тебя выпарят, блин. Картины есть такие, в ожидании порки. Но...
Стихи известные.
Не знаю.
В часу шестом пришел я на Сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую.
Ну и, извините, если по ним видно, что их пороли.
То пороли серьезно.
Это не то, что там отшлепали по заднице, это шрамы, которые никогда не пройдут.
Ну, их только если при помощи дорогущей пластической хирургии сводить.
И чего вы хотите вот от этих людей, когда появилась возможность вас сначала раскулачивать, отнять у вас добро, а потом вас самих перебить и перевешать вместе с вашими помещичьими семьями. Ну, тут вопрос, а вы на что рассчитывали вообще, когда их пороли? Хотелось бы узнать, то есть, ну и тут крестьянин, ему понятно, что помещик изверг, и его надо от того. Царь все-таки далеко. В первую очередь разобрались с этими. Было бы неплохо про это помнить, когда вспоминаете про разграбленные и сожженные усадьбы и убитого помещика. Ну, вспомните, что там было.
Ну, тут же дело такое. Было у династии Романовых. Была у династии Романовых одна возможность. Не скажу, что стопроцентное, но серьезное, остаться у власти гораздо надольше, чем до 1917 года. Это в 1861 году отпустить крестьян с землей бесплатно. Крестьяне и так были предельно монархичны, просто в силу традиционности крестьянской общины, которой к тому времени насчитывалось уже тысячи лет, может быть, даже немножко больше. После этого свергнуть династию Романовых было бы почти невозможно, по крайней мере, в обозримой перспективе, потому что основная масса страны была бы тупо за них. Другое дело, что Александр II, скорее всего, не дожил бы до известного покушения, когда в него бомбы кинулись, потому что его бы раньше могли придушить свои.
Свои, да.
Как это уже неоднократно бывало,
да,
в истории. Ну, потому что всего 60 лет назад, если отчитывать от 1861 года, убили императора Павла, его прямого предка. Однако он это помнил и не стал обижать дворян. Вместо этого ввел такую реформу земельную. Ну вот у Николая II тоже был бы шанс, потому что когда созвали Государственную Думу, первую туда потекли наказы от крестьян, стало понятно, что крестьяне не признают частной собственности на землю и считают, что она должна быть только в руках тех, кто ее обрабатывает. Что, в общем, справедливо. С одной стороны, с другой стороны, вот мальтузианцы у нас буквально рыдают о том, что все беды в России от аграрной перенаселенности. И отсюда происходят периоды сжатия и, наоборот, выхода из кризиса. Вот в период сельскохозяйственного перенаселения, сжатия у нас случилась революция. Потому что она должна была случиться, может быть, еще и раньше, но вот серьезное сжатие, умноженное на войну, дало вот такой эффект. Да не было никакого перенаселения, вот это и ужас, и крестьяне об этом могли бы любому мальтузианцу объяснить, что земли у нас было полно, просто от половины до третьей земли им не принадлежало, они там не жили, на ней не работали, ну, для себя, по крайней мере. Вот если взять 85% населения и жалких 500 тысяч семей, которые вообще владели семьями, вот вы сравните, 20 миллионов крестьянских хозяйств мелких, ну и там примерно 150 тысяч хозяйств, которые принадлежали помещикам. Вот вы сравните, что об этом мог думать крестьянин. Вот что он мог по этому поводу думать? А власть в это время поддерживала этих самых людей. Когда я говорю власть, это, конечно, и Николай II тоже, но в первую очередь, конечно, это правящая прослойка. Сам Николай II в данном случае был просто говорящая голова, которая говорила правильное для правящей прослойки, нужно, и поэтому находилась, собственно, у власти. Ну вот когда после революции 907 года выкупные платежи у крестьян 905-907 года, в 907 году выкупные платежи отменили, провели реформу Петра Аркадьевича Столыпина, которая провалилась еще раз. Угу. Вот после этого крестьяне вдруг поняли, что царь точно все знает. Потому что не может быть, что в течение 100 лет бояре были плохие, а царь хороший. Вот он точно все знает. После этого все. Дни династии Романовых были сочтены. Ну а с другой стороны, у Николая II оказались им же выращены крупные капиталисты, олигархи, которым этот Николай II был к чертовой матери вообще не нужен, потому что его нужно было содержать. Зачем он? Вот. Ну и когда у тебя, с одной стороны, тебя народ не то, что не поддерживает, ему просто все равно, что с тобой будет вообще. Ну а с другой стороны, ты вырастил сам хищного вампира, который у тебя живет за незапирающейся дверью. Ну, в этот момент надо было линять к родственникам в Англию, пока еще было можно. Но если ты не слинял, ну, значит, ты оставил, увез бы семью, по крайней мере. Но если тебе ее в самом деле было жалко, нет, ну, получите и распишитесь. Собственно, как правильно замечено, в собственной судьбе вот Николая II, вот именно в судьбе семьи, виноват именно он.
А православная церковь-то поддержала его в эту тяжелую минуту?
Мы как-то
целый ролик
по этому поводу записали. Да, первыми вообще, кто легитимизировал и признал отречение Николая II, был Священный Синод, то есть управляющий орган Русской Православной Церкви. Там, кто не в курсе, зал заседаний, во главе его стоял трон, где, когда посещал это славное учреждение, должен был восседать император. Угу. Ну, когда он там не был, просто стоял трон, символизируя его присутствие. Вот не успел еще фактически Николай I отречься, а сотрудники Священного Синода трон-то из зала вынесли, сказав, что все. Ну и почитайте, что говорили по поводу возникшей буржуазной республики высшие иерархии церкви, уполномоченные говорить от лица очень и очень многих людей. Это же прямо благословение новой буржуазной республики, благословение, проклятие 300-летней тирании, и вот, наконец-то, православный народ, избавленный, наконец, от греха цезарепапизма, расправит крылья и заживет совершенно по-новому.
А как же помазанник Божий? Он же Богом поставлен.
Да, вот по поводу Богом поставлен, когда у нас...
Что церковь, значит, решает... С Богом еще мне
а кто же решать-то будет? Это ж церковь его помазывает, поэтому им же виднее. По поводу поставления на власть, вот, например, есть такой замечательный документ, называется «Манифест о незыблемости самодержавия», который был издан при воцарении Александра III, после того, как убили его папеньку. Там есть... Такие мощные слова, что мне нужно их зачитать. «Богу в неисповедимых судьбах его благоугодно было завершить славное царствование возлюбленного родителя нашего мученической кончиной, а на нас возложить священный долг самодержавного правления. Повинуясь воле провидения и закону наследия государственного, мы приняли бремя сие в страшный час всенародной скорби и ужаса пред лицем Всевышнего Бога, веруя, что, предопределив нам дело власти в столь тяжкое и многотрудное время, он не оставит нас своей всесильной помощью. Глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления в уповании на божественный промысел с верою в силу истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». Ну, это опять джамаат какой-то, вот натурально.
Мне еще понравились... призывы коллективно ответить за убийство. Немедленно, ну как, не все там были. Художественный фильм «Цельнометаллическая оболочка». Я пытался помочь рядовому Куче, но не смог.
потому что вы мне не помогаете. Упор лежа принять. И понеслись. А потом кучу в ночи отметелили полотенцами
кусками мыла.
Я даже не представляю, какие вообще там побои наносятся таким образом. Ну вот в советском войсковом уставе коллективная ответственность была запрещена, потому что есть совершенно конкретный виновник, которого потом будут избивать и тиранить всем коллективом. Вот это вот навязывание коллективной вины, это зачем?
Ну, это втройне странно слышать от людей, например, с юридическим образованием, как у нас такая есть гражданка Поклонская, которая вроде как прокурором долго работала, то есть должна соображать по поводу того, что такое есть определение вины и понесение наказания за нее. Она же может быть только персональная.
Ну, на Украине там разные прокуроры, вот тут их этот... Луценко там возглавил набег на сайты ФИФА, там флешмобы проводил. Ну, тут сложно, конечно.
Но есть время у человека, есть досуг, есть чем заняться, занятным, веселым, интересным. Ну, так я же говорю, что вот юрист, казалось бы, должен понимать, что ответственность может быть только персональная. Только. И после вынесения приговора судом только. Но если вы об этом во все услышания постоянно талдычите, что вот в Советском Союзе такого не было, это было ужасно, хотя я не знаю, где там такого не было, но тем не менее вы талдычите, почему вы потом призываете нас к совершенно обратному, к какой-то просто варварской дикости, вот натурально? Вот что это за коллективная ответственность? Это вы как татаро-монголы, что ли? Они тоже проповедовали принцип строго коллективной ответственности. Вот у вас... Какие-то представители, как правило, высшей аристократии некоего города запомоились в участии убийства послов монгольских, так весь город под нож. Ну, потому что вы отсюда, вы их знали. Весь город под нож – это коллективная ответственность. Сейчас вы будете коллективно каяться и нести наказание за убийство наших послов. Это было в 13 веке, а сейчас вроде бы 21.
Ну, там вообще сам... По себе подход прекрасный. То есть, если я должен каяться за наше советское прошлое, то есть я из этого могу сделать вывод, что наше советское прошлое было чем-то плохим. Да?
То...
И я так думаю, что оно вот из того, что говорят эти граждане, оно было, наверное, сначала такое же, а потом еще и хуже, чем нацизм. То есть это вот откровенное уравнивание нацизма и коммунизма, они что, не понимают, к чему это ведет, нет?
Это ведет к переделу всей ялтинско-потсдамской системы мироустройства. Немедленно. Потому что одной из высоких договаривающихся сторон был коммунистический СССР. А если коммунистический СССР это равно гитлеровская Германия, которую осудили в Нюрнберге во время известного трибунала, ну, значит, все решения, в том числе международные, вынесенные этой властью, незаконные.
А тут многие, наверное, не знают, что современная Россия, она правопреемница.
Да, она себя так обозначила, и это было принято международным сообществом Советского Союза.
То есть, если вот с этими мерками подходить, то современная Россия, она правопреемница преступного Советского Союза. А значит, тоже, по всей видимости, преступная, да? И во главе ее, как нетрудно догадаться,
стоит
да.
преступник.
Да, и не только, и не один.
Ну, целая группа преступников.
Они...
Преступная группа по предварительному сговору.
А они не понимают, что они говорят? Или они специально это говорят?
Не, ну, мне, честно говоря, кажется, что с одной стороны есть группа, видимо, проплаченных мразей, видимо, в том числе и во власти. А есть люди, которые искренне не понимают. Я уверен, что таких большинство...
Надо быть конченным дебилом, чтобы такое не понимать. Антисоветчик всегда русофоб. Дуракам непонятно, о чем речь. Ну, разъясним еще раз на пальцах. Если Советский Союз, как это кажется антисоветчикам, был преступным государством, это государство русских было, опять-таки, вдруг кто не знает, если он был преступен, то Россия правопреемник Советского Союза, а значит, тоже... является преступной. Вот мы в ней русские живем, и это все направлено против нас, против русских и нерусских тоже. Кто эти люди, которые хотят беды и горя русскому народу? Наверное, русофобы, нет? Если они при этом русские, по-моему, это ничего не меняет. Даже если они православные, это только отягощает их вину.
Последствия-то они простые, никто не понимает. Вдруг кто-то в самом деле не понимает. Как только мы... Вот эта логическая цепочка, она вот идет прямо одно с другим. Как только мы всей страной признаем коллективную вину за убийство гражданина Романова, не принимая во внимание, что там еще кое-кого убили, значит, мы следующее, выясняется, что последующая власть была незаконна, следующее выясняется, что с незаконной властью боролись немцы, которые были точно такие же мерзавцы, точно такие же. Таким образом, мы тоже преступники, и на этот раз уже коллективно, уже безо всяких яких, то, что мы убили Николая II, это наше внутреннее дело, а вот то, что мы являемся равно гитлеровской Германии, значит, что мы осужденная страна. А значит, что все договоры, которые были заключены в Ялте и Потсдаме после войны в 45-м и дальше годах, их нужно отменить. То есть Россия лишается сразу Калининграда, немедленно, это вот первое, лишается незамедлительно Курильских островов, вот с другой стороны, потому что мы их у Японии аннексировали фактически незаконно. А дальше мы лишаемся места в Совете Безопасности ООН. Я уж молчу там про право вето, нас там просто физически не будет. Вообще, даже как говорящая голова. Потому что Совет Безопасности ООН – это одно из детищ сталинской дипломатии. Ну вот она раз преступная сталинская дипломатия, да еще во втором поколении. Ну все, значит.
Сомнений-то быть не может. Сталин-то преступник, это любому рукопожатному гражданину известно. Вот. И все, что он делал, это преступление.
Вот, значит, Совет Безопасности ООН – это тоже одно из сталинских преступлений, между прочим. Значит, нам там не место, все. Вот то представляете, что после этого начнется. Все эти санкции, которые к нам сейчас применяют, вам покажут тайским массажем. Причем таким не сильно жестким. Вот. А все это вот натурально, оно связано все буквально в одну цепочку.
Я могу понять, когда подобные вещи продвигает какой-нибудь темный сельский дебил. И не могу понять, когда такие вещи продвигают руководители организаций. Как это так? Что у них в головах?
Когда это, прошу прощения, продвигается, сейчас процитирую, вообще, вот немедленно. Чтобы далеко два раза не ходить, сейчас читаю. Дмитрий Песков, интервью радио «Комсомольская правда». Мы хотим восстановить Россию времен Николая II. Это наш идеал. Вот. Дмитрий Песков, кто не в курсе, это пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. То есть, если он говорит такое, наверняка шеф в курсе. То есть, он не может публично выступать с такого рода заявлениями, когда шеф не в курсе. Ну, или я не знаю, как это, иначе какой-то очень странный пресс-секретарь.
Владимир Владимирович говорил, что он его слушал. Я не пойму, что это он там буровит. Может, это как раз из этого было. Ну, а в целом интересно, вот этот вот идеал. А вот миллионы семей убитых во время гражданской войны, они не идеал, нет? То есть, все животные равны, но некоторые равнее, да? Безусловно. И то есть, вот это вот быдло тупорылое, а здесь голубая кровь.
Конечно.
И вот это вот для нас гораздо важнее, чем какие-то смерды там и прочее. Ну, то есть, мы стремительно шагаем обратно в сословное общество.
Конечно, нет. А что, почему мы шагаем?
Мы уже там.
Мы туда фактически пришагали. Вот посмотрите, у нас есть такая Валентина Ивановна Матвиенко. У нее есть ребенок мужского пола. Вот у нее ребенок мужского пола сразу стал, вот как только он вступил в более-менее ответственный возраст, закончив вуз, он сразу стал вице-президентом в какой-то большой фирме, немедленно совершенно.
Ну, как у всех высокопоставленных чиновников, я так понимаю.
Да, вот у нас, например, сын Кириенко, вот тоже все при больших делах, дочка Шойгу, ей там лет-то, по-моему, всего ничего, но она же уже офицер МЧС почему-то, как вы думаете, почему МЧС, вот, возглавляет там какие-то безумные совершенно финансовые потоки и прочее, талантливый человек, а эстонские, на этот раз не британские, а эстонские ученые, они же прямо подтвердили, что на примере анализа генов различных семей, которые находятся некоторым образом при власти и при деньгах, что это же, оказывается, все передается генетическим способом. То есть мы приходим не к сословному обществу, мы приходим к фашистскому обществу, когда выключены всякие социальные лифты. То есть у тебя, значит, есть, как во Флоренции, 900 семей, которые... 900 семей, это основные налогоплательщики 1427 года, и они до сих пор, по-моему, это 97% людей, которые вот 600 лет назад были, вот 97% людей остались во Флоренции до сих пор главными налогоплательщиками.
Да, так-то демократия, свобода, социальные лифты, но что-то почему-то ничего никуда не ездит. Как тут я сегодня утром читал какую-то, что демократия – это воздушный шарик, на который предлагается всем таращиться, пока у них шарят по карманам ловкие граждане. Очень похоже. Несут какую-то ахинею. А люди, которые стояли у руля полтысячи лет, они богаты и они руководят. Так полтысячи вот... лет. И это мы еще не только Флоренцию посмотрели.
Конечно. Ну, это не мы посмотрели, это посмотрели тамошние специалисты по экономике. Не удивились. Я говорю, а чему вы удивляетесь, дурачки? Вообще непонятно. А
как дурында,
да? Дурында. Так вот, я к чему? Я к тому, что восстанавливая вот то, что мы восстанавливали при Николае II, вот у нас вот это вот все уже началось в полный рост. Почему? Я вот вчера с Максимом Бендусом, когда мы разговаривали, почему-то так оказалось, что вот когда была война с Грузией, почему-то не сын Кириенко, не сын Матвиенко, не сын Вовы Кожина, вот не сын Рогозина, почему-то на танке не оказался впереди маршевой колонны. И в Грозном почему-то они тоже не оказались. И на перевале в составе 6-й роты они тоже почему-то не оказались. Оказались они все в директорских креслах.
Ну, в Грозном надо отдать должное, воевали, да. Генеральских детей там было много.
Да, генеральских-то, конечно, детей там было много. А я говорю вот про этих вот, которые находятся у власти, вот фактически.
Другим заняты.
Ну, конечно. Как они могут? Они даже в армии оказаться не могут,
а фактически. Вдруг убьют.
Ну, чё? Конечно.
А как там служить, если ты не можешь быть на особом положении? Как? Вот среди этого быдла, что ли? Непонятно. Вот. Вдруг тебя бить там будет?
Вот это у нас напрямую то, о чем идет речь. Мы должны возродить Россию Николая II. Но возродить Россию Николая II у нас не получится никакими силами. Почему? Потому что никакие силы не заставят восстановить феодализм. Это уже невозможно. Феодализм восстановить нельзя.
Считаешь, даже за деньги нельзя?
Нет. Это физически нельзя. Ну, никак не выйдет, потому что потребуется гигантский комплекс мероприятий, причем примененных не к России, а ко всему ее окружению. То есть нам придется, чтобы феодальными, чтобы одновременно стали еще ко всему прочему Франция, Германия, Польша, ну Польша может быть, Чехословакия, Китай, Япония. Не осилим такого размера мероприятий никак, потому что в одиночку такой регресс невозможен. Но попробовать мы можем. И повторюсь, результатом будет построение фашизма, потому что это напрямую он и есть. Потому что это власть наиболее реакционных, наиболее шовинистических, но каких еще? Только под православными знаменами вместо нацистских кругов, диктатуры кругов финансового капитала. Это и есть фашизм. То есть феодализм сейчас – это фашизм.
Ну, тут же совершенно очевидно, что на все эти мероприятия кто-то дает деньги.
Понятно, кто. Вот перечисленные люди дают деньги, потому что им бы очень хотелось, чтобы такое положение было зафиксировано прочно навсегда, и на страже ее встал закон, новый закон, изданный новым государством. Вот. Мы-то отличаемся в данном случае от какого-нибудь Чили только тем, что мы очень сильно больше, и у нас очень дерьмовый климат. Вот. То есть если в Чили там во многих местах тепло, и там можно пережить эксперименты Аугусто Пиночета в картонной коробке, у нас, я вас уверяю, пережить большинство этих экспериментов не получится, потому что мы перемерзнем. Вот и все. А это все, третий раз повторю, напрямую связано со всеми идеологическими помоями, которые представляют из себя все эти самые чествования Николая II.
Это, так сказать, предвестники.
Это симптомчики. То есть, когда мы говорим об этом, мы сразу должны понимать, что с этим связано вот то, о чем я сказал. Построение нового издания феодализма. У феодализма в свое время, как и у капитализма в свое время, были, несомненно, гигантские плюсы. И развитие человечества в том числе связано с феодальным этапом. Но, когда ребенку годик, и он запихивает большой палец ноги в рот, это очень умилительно. А когда тем же занимается 25-летний амбал, это значит, пора вызывать специалистов в белых халатах со стетоскопами и молоточками, чтобы по колену постучать. Вот построение феодализма сейчас, это вот и есть 25-летний амбал, который пытается сосать собственный большой палец на ноге. Это будет не феодализм, это будет фашизм.
И не говорите потом, что вам не говорили. Спасибо, Клим Саныч. Как всегда, познавательно.
Ну, за Андрея Боголюбского.
Да. А на сегодня все. До новых встреч.